А сейчас слово предоставляется Денису Евгеньевичу Алимову, кандидату исторических наук, преподавателю исторического факультета университета. К вопросу об этнополитической ситуации в Верхнем Потиссе в 9 веке, место развития карпатских русинов в контексте Новгородского.
Уважаемые господа, прежде всего, мне кажется, необходимо пояснить название моего сообщения, потому что оно не совсем прозрачно. Ну, во-первых, да, еще раз напомню, к вопросу об этнополитической ситуации в Верхнем Потиссе в 9 веке, место развития карпатских русинов в контексте пост-аварского пространства. Ну, во-первых, необходимо пояснить термин «место развития». Придумал его не я, этот термин я заимствовал из работы великого русского историка Георгия Владимировича Вернадского, отца-основателя исторической концепции евразийства. Из работы «Начертание русской истории» она была опубликована в Праге в 1927 году и явилась одним из таких первых трудов, в которых излагалась историческая концепция евразийства, впоследствии получившая свое наиболее яркое выражение в его многотомной истории России. Итак, что же Георгий Владимирович Вернадский понимал под место развития? Под место развитием, я цитирую, под место развитием человеческих обществ мы понимаем определенную географическую среду, которая налагает печать своих особенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде. Социально-историческая среда и географическая обстановка сливаются в некое единое целое, взаимно влияя друг на друга. В разные исторические периоды и при разных степенях культуры человеческих обществ различная совокупность социально-исторических и географических признаков образует различные места развития в пределах одной и той же географической территории. Вот в соответствии со своим представлением о том, что такое место развития, Георгий Владимирович писал и о месторазвитии русского народа, вот в частности о Евразии. Таким образом, может быть установлена система сменяющихся типов месторазвития. В русской истории можно наблюдать различные типы больших и меньших месторазвитий. Цельным месторазвитием являлась Каспийско-Черноморская степь, далее речные области, объединение леса и степи, Днепровская, Киевская, Волжско-Болгарская. Большим месторазвитием является вся Евразия, как целый географический мир. Именно в рамках этого мира могли образовываться такие крупные социальные единицы, как Скифская, Гуннская или Монгольская империя, а позже Империя Российская. Таким образом, мы видим, вот что именно понимал Георгий Владимирович Вернадский под этим термином. Можно по-разному относиться вот к данной схеме, но, на мой взгляд, она прежде всего наглядно помогает, наглядно демонстрирует какие-то процессы исторические и, может быть, полезна для понимания процессов, которые происходили не только на территории Евразии, но и на территории других регионов. Если говорить о русинах, а я все-таки поведу разговор о территории Карпатской, все-таки Руси, Верхняя Потиссия, дальняя одна сторона Карпат, по ту сторону Карпат, то есть вот та территория, на которой по определению отца Дмитрия сформировалась русинская политическая нация, собственно, об этой территории в более широком, правда, географическом контексте я и поведу речь. Вот если использовать термин месторазвития, то можно сказать, что в таком наиболее широком плане месторазвитие подкарпатских русинов, месторазвитие карпатских русинов – это все-таки карпатская котловина, это среднее Подунавье. И вот в ту эпоху, о которой я поведу речь, то есть в 9 столетии, мы можем наблюдать очень много общего в развитии разных частей этого региона. И, в принципе, даже достаточно беглого взгляда на историю этой территории за прошедшие тысячи лет, чтобы увидеть какие-то сходные явления. В древности здесь существовал центр Гуннской империи, впоследствии центр Аварской империи, затем здесь формируется гигантское по европейским масштабам, по среднеевропейским масштабам Венгерское королевство, и периоды доминирования тех или иных политических сил, они сменялись здесь периодами политической фрагментации, когда вследствие развала тех или иных политических образований в пост-аварский период в 9 веке или, скажем, в пост-австро-венгерский период уже в 20 столетии, здесь возникали новые политические образования. Теперь непосредственно поясню, что, собственно, я подразумеваю под этнополитической ситуацией в Верхнем Потиссе в 9 веке. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на тот мало знакомый историкам период исторического развития этого региона, а именно после крушения державы аваров в 9 столетии, когда здесь, на территории всей Карпатской котловины, на территории всего Среднего Подунавья, начинают формироваться небольшие политические организмы. О них мы располагаем, к сожалению, очень скудной информацией, но национальная историография тех стран, которые возникли на развалинах австро-венгерской монархии, уделяла этим политическим образованиям, несмотря на скудность информации, которую мы в них располагаем, очень большое внимание. И я бы даже отметил такое явление, которое было характерно для этих национальных историографий, как приватизация прошлого. Когда, ну, я бы так обозначил, когда сведения скудных источников интерпретировались в рамках национальных нарративов, и какие-то полулегендарные вожди, они представали на страницах этих национальных нарративов как родоначальники национальной государственности или какие-то лидеры вот именно данных народов, причем это применимо и к румынской историографии, и к русинской историографии, и к украинской историографии, и к венгерской, и к словацкой и так далее. Итак, что же происходило в IX веке на пространстве Верхнего Потисья и вообще на пространстве восточной части Карпатской котловины? О том, что восточная часть бывшего аварского каганата вскоре после его падения под ударами франков оказалась под властью болгарского хана, свидетельствует сообщение византийского источника, это лексикон Свиды X века, где говорится о подчинении аваров ханам Крумам. Ну, это источник X века, в то время как хан Крум правил в начале IX столетия, естественно, возможны определенные сомнения в достоверности данной информации. С той раннего установления власти болгар над территорией бывшего аварского каганата вызывало некоторый скепсис у определенной части исследователей, и есть мнение, что болгары установили свою власть над этим пространством чуть позднее, в правлении хана Муртага, преемника Крума, уже где-то в 20-е годы IX столетия. Так или иначе, но к началу 20-х годов IX века значительная часть поставарского пространства, то есть того пространства, которое входило в состав аварского каганата, оказалась под властью болгарского ханства. Крупные державы, центр которой базировался в районе Нижнего Подунавья, но в состав которой вошли обширнейшие территории. Болгария в раннее Средневековье, в IX веке, была одним из самых трех больших государств Европы. Но насколько далеко все-таки простирались границы Болгарии вглубь, и вот в частности, входила ли эта территория, где сейчас живут русины, входила ли эта территория в состав Болгарии, это большой вопрос. Данные баварского географа, источника второй половины IX века, в которой земля болгар следует сразу за землей Мараван и охарактеризована как «regio immensa», то есть гигантский регион, намекают как будто на обширность болгарских владений в этом регионе. Есть также известие фульдских анналов, которое относится к 892 году, к концу IX столетия, о том, что восточно-франкский король Арнульф направил своих послов в Болгарию с просьбой не продавать соль мараванам. И это свидетельство очень часто русинскими историками рассматривалось как доказательство того, что коль скоро соляные копи находятся у нас в Марамуроше, в Марамароше, то, стало быть, и Болгария контролировала эти соляные копи, но впоследствии это мнение было скорректировано. Словацкий историк Радкаш указал, что эти соляные копи разрабатывались уже в более поздний период, и, скорее всего, все-таки имеются соляные копи в виду на территории Южной Трансильвании. То есть, стало быть, границу болгарскую следует отодвинуть далее на юг. Однако, в общем-то, в сухом остатке остается неопределенность границ Болгарии на севере. Столь же неопределенными остаются и крайние пределы экспансии другого крупного государства, которая тоже устремила свои взоры в данную область, в регион Потисья, в частности, в регион Верхнего Потисья. Я имею в виду Моравию, Великую Моравию. Известно, что после того, как моравский правитель Святополк в 874 году заключил с восточно-франским королевством мир в Хорхайме, он начал активную экспансию в разных направлениях и на север, и на восток от моравской державы. И предполагается, что где-то между 880 и 882 годами он подчинил своей власти среднее, а возможно и верхнее Потисье. Но мы точно не знаем, какие именно территории подчинил Святополк своей власти. А данный вывод делается исключительно из сообщения, достаточно краткого сообщения фульдских анналов о том, что велись переговоры мирные между болгарами и Моравией, и что этим переговорам предшествовала война между этими государствами. То есть можно предположить, что какая-то часть этого региона вошла в состав Моравии, но опять-таки, какая именно часть, мы затрудняемся сказать, просто-напросто не хватает данных, ни письменных источников, ни археологических. Можно констатировать, что в 9 столетии этот регион стал зоной, за которой велась борьба между крупными державами, образовавшимися вот по соседству в 9 столетии, то есть Великой Моравии и Болгарии. Но вместе с тем возникает вопрос, насколько эти державы, Болгария и Моравия, насколько они контролировали вот это обширное пространство, пространство Потисья и Верхнего Потисья. Есть, как мне кажется, веские основания полагать, что территории эти не были интегральными частями Моравии и Болгарии, а все-таки здесь сложились собственные политические организмы, которые, если и были подконтрольны, скажем, болгарам или мараванам, то этот контроль не был настолько обременительным, чтобы полностью исключать возможность здесь собственного политогенеза. Есть некоторые туманные свидетельства источников, которые позволяют высказать данную точку зрения. Ну, в частности, в хорографии «Орозия», точнее говоря, в дополнениях хорографии «Орозия», составленных Альфредом Великим, это известный источник второй половины IX века по истории Центральной Европы, среди земель Центральной Европы упоминается Дакия, которая на юге граничит с Болгарией. Ну, здесь мнения исследователей разделились относительно трактовки данного свидетельства. Словацкий историк Петр Раткеш полагал, что речь идет об отдельной политической единице и, стало быть, вот как раз располагавшейся где-то в Потисье. Также полагает современный румынский историк Александру Маджару. Но, с другой стороны, есть мнение, что это просто-напросто использовал Альфред Великий античную номенклатуру, тем более, что речь идет о дополнениях к труду античного географа Орозия, и что в данном случае Дакия – это всего лишь географическое понятие, а не политическая единица. Но вот приводится Маджару аргумент все-таки в пользу, что это политическая единица, потому что Альфред Великий сообщает, что Дакия, где прежде были готы, коль скоро говорится о том, что эта Дакия появилась на том месте, где прежде были готы, стало быть, это какая-то все-таки смена политической ситуации, в связи с чем можно допустить, что речь идет все-таки о каком-то политическом организме, о котором, по всей видимости, у Альфреда было мало информации. Еще одно свидетельство, не менее туманное, а может быть даже и более, это петиция 900 года, петиция баварских епископов папе Иоанну IX. Епископы в этой петиции протестуют против создания в Моравии на территории, относящейся к церковной юрисдикции Пассауского диацеза, новой церковной организации. И вот в своей жалобе они обращают внимание папы Иоанна IX на то, что предшественник папы Иоанна IX, папа Иоанн VIII, когда посвящал в епископе Вихинга, Вихинг был нитранским епископом в 880 году, он был поставлен епископом города Нитры, это современная западная Словакия, тогда это была часть Моравского государства. Так вот, епископы обращают внимание, что Вихинг был поставлен в Нитру епископом не на территорию Пассауского диацеза, а к некоему новообращенному народу. Который святополк подчинил войной и обратил из язычества в христианство. И вот здесь в историографии возник по поводу данного сообщения большой спор, который ведется уже несколько десятков лет, что это за новообращенный народ и где он жил. Самые разные ответы предлагали исследователи на этот вопрос. Здесь видели и веслян, племя, которое обитало в районе современного Кракова. Известно, что святополк воевал с этим племенем, и потисских славян тоже видели в этом новообращенном народе, и некоторые другие общности, в частности, самих же нетранцев, жителей Западной Словакии, вот по мнению чешского ученого Тржештика, следует видеть в этом новообращенном народе. Мне все-таки представляется, что наиболее аргументированной является позиция тех исследователей, которые локализуют новообращенный народ на территории Потисья. Все-таки весляне жили слишком далеко за хребтом Западных Карпат, и едва ли епископов поставили в Нитру, чтобы он заботился пастырски о веслянах, столь далеко проживающих от Нитры. Что касается вот самой же этой Западной Словакии, то эту гипотезу следует отвергнуть по очень простой причине. Эту землю никогда святополк силы не подчинял, она была включена в Моравское государство еще в 30-е годы 9-го столетия. Поэтому из этих трех вариантов все-таки следует, наверное, высказаться в пользу паттийского варианта. Но что, на что прежде всего следует обратить внимание? Почему баварские епископы не называют все-таки имени этого народа? Говорят, какой-то новообращенный народ. Вот это известие, на мой взгляд, вполне можно сопоставить с информацией источников о других политических организмах, которые в IX веке выросли, можно сказать, как грибы на территории бывшего аварского каганата. Куда мы ни заглянем, в район Среднего Посавья, либо в ту же самую Нетранскую область, мы не увидим названия народов. Но мы увидим, что там правили вожди, что там сложились политические организмы, и что, в принципе, там существовали самостоятельные какие-то общности, но как бы без названий. О чем это, на мой взгляд, свидетельствует? Свидетельствует, на мой взгляд, об очень простой вещи. Политогенез на поставарском пространстве обгонял этногенез. То есть происходило то, что, в принципе, происходит, позволю себе высказать немножко крамольную мысль, в результате распада любого крупного и мощного государства. Подобно тому, как на территории Советского Союза бывшего мы тоже сейчас видим, что некоторые нации еще не сформировались до конца. Такие же, в общем-то, процессы близкие в какой-то степени осуществлялись и на территории бывшего аварского каганата. Возникло очень много вождей, то есть поставарские элиты поднялись, пришли к власти, но этнополитические организмы, которые обладали бы собственными именами, своей традицией, они просто-напросто не сложились. Они не просто не сложились, они вообще не успеют сложиться, потому что потом придут венгры в конце IX века, и поставарское пространство станет уже пространством другого кочевого этноса венгерского, в том числе территория Патисия. Вот на этой ноте.